слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С 1 ноября я веду на сайте нашего радио свобода.орг культурный дневник, и сейчас представлю его аудиоверсию. Выпуск будет посвящен двум событиям в арт-мире. В конце часа вы услышите беседу художников Юлии Кисиной, Олега Кулика и Александра Соколова о лондонском перформансе «Миссионер», а начнем выпуск с разговора с одним из самых знаменитых московских коллекционеров Сергеем Григорьянцем. Десятого ноября в Большом дворце музея Царицына открылась выставка произведений из его собрания. Первый раздел посвящен русскому искусству. Впервые экспонируются известные лишь узкому кругу знатоков работы Брюлова и Айвазовского, Боровиковского и Репина, Сурикова и Серова, Коровина и Кустодиева, Рериха и Врубеля, Бориса Мусатова и Лансере, Кандинского и Малевича, Сарьяна и Бакста. В разделе «Западноевропейское искусство» представлены работы различных художественных школ Италии, Франции, Германии, Австрии, Англии, от Рафаэля и Микеланджело до постимпрессионизма. Сергей Григорьянц не только коллекционер, но публицист и политик. В советские времена он дважды находился в заключении по политическим статьям в 1975-81 и 1983-87 годах. Был выпущен из лагеря по Горбачевской амнистии и сразу основал независимый журнал «Гласность». В 90-е годы проводил конференции о реформе КГБ и сейчас возглавляет фонд «Гласность». Так что мы говорили с Сергеем Ивановичем и о политике, но начали все-таки с коллекции. Помните ли вы, как вы себя почувствовали коллекционером? Как ваша коллекция начиналась?
У нас же коллекция семейная. Я вырос среди вещей. Коллекции в нашей семье постоянно спасали хотя бы кого-то от голода, как это было во время войны и в голодные после войны годы. Коллекции, точнее, уже совсем остатки их, дали мне возможность, когда я вернулся первый раз из лагеря, купить в Боровский дом, а не снимать у кого-то комнату ночем. Изо всех сил настояла милиция. Ну, естественно, у меня был надзор. Ну, все квартирные хозяйки всегда полностью зависят от милиции. И я хорошо понимал, что так же, как Марченко, тут же укатали за нарушение надзора, где все, что нужно было милиционерам, сказали квартирные хозяйки, там, что его не было дома, еще что-то такое, точно так же скажут и обо мне. Вот эта выставка в какой-то степени является, ну, что ли, юбилейной. Потому что как раз 20 лет назад, в 92-м году, к тому времени, когда после того, как я первый раз в 75-м году был арестован, и выяснилось, что вот со мной как бы никак не может договориться о сотрудничестве, в последний день они решили обвинить меня в спекулятивном обмене. Это была некоторая инновация такая в Уголовном кодексе, обмене каких-то рисунков на магнитофон. Что позволило, в общем, по десятку музеев Советского Союза конфискованную коллекцию, в том числе и из квартиры моей матери, где все киевские профессора говорили, что они знают эти вещи с 20-х годов, благополучно распылить по самым разнообразным музеям. И у меня уже не было никакого представления о том, что я когда-нибудь вернусь и к этим своим занятиям. С одной стороны, было 9 лет тюрьмы, 3 года высылки в Боровск, потом была работа в журнале «Гласность» и в фонде «Гласность», которая отнимала у меня все время без всяких выходных. Но уже в 90-м году я внятно понял и сказал во многих своих выступлениях, что к власти в Советском Союзе идет КГБ. В 91-м году я в августе отказался быть на такой ширмой и становиться председателем созданного комитета по контролю за КГБ. И к 92-му году я уже точно понимал, что нынешние обстоятельства хуже советских. Еще не был убит сын, еще не были убиты многие другие, но все вокруг становилось гораздо более агрессивным. Уже начинался второй разгром гласности, потом третий. И своему помощнику Диме Востокову я как раз 20 лет назад сказал, что, вы знаете, Дима, может быть, нам организовать при фонде гласность антикварный отдел, чтобы были хотя бы хоть какие-то деньги для того, чтобы платить, в общем, тогда достаточно многочисленным сотрудникам агентства ежедневная гласность. Причем в это время в доме оставалось случайно от разнообразных моих родственников, может быть, 15 картин и несколько любопытных вещей. Но, в общем, конечно, никакой коллекции не было. И об этом я совершенно не думал. Но, тем не менее, именно в 92-м году самой вот этой вот идеи опять как-то обратиться к коллекциям и опять-таки для того, чтобы помочь каким-то, с моей точки зрения, гораздо более важным делам, все вернулось заново, и потихоньку я начал думать о том, что поскольку я реабилитирован, мне забросили однажды в почтовый ящик извещение о том, что Генеральная прокуратура отменяет все приговоры в отношении меня. Потихоньку в результате новых судов в Москве и в Киеве я оказался еще к тому же единственным в мире человеком, который получил назад из десятка музеев двух стран, не все, конечно, но очень существенную часть коллекции. Больше того, я уже так серьезно и жестко к этому стал относиться, что те части коллекции, ну, это была библиотека, это была действительно очень редкостная, которая у нас была 17 века мебель. Это были почти все картины старых мастеров, которые так и пропали. Я даже получил из госбюджета компенсацию за украденные вещи. Не говоря уже о большом количестве действительно разнообразных вещей из Третьяковской галереи, из Останкинского музея, из Музея истории Москвы, из Киев собрались вещи из Чернеговского, из Львовского музея. Причем в Киеве это был и музей русского искусства, и украинского. В общем, в конечном итоге уже к 2000 году, к сожалению, ко времени, когда я понял, что работу фонда «Гласность» потихоньку надо сворачивать, потому что делать вид, что и в условиях нового режима в стране я и впрямь могу чего-то добиться, как все-таки хоть в какой-то степени нам удавалось и в конце 80-х годов, и в 90-е годы хоть немного, я не хотел. Но ситуация становилась все хуже и хуже. И действительно, в 2003 году мы провели последнюю 9-ю конференцию КГБ «Вчера, сегодня, завтра». Нападения на гласность стали уже такими, что выдержать этого просто было невозможно. И вот очередной раз в этой уже совершенно безнадежной жизни, при том, что моей семье пришлось уехать в Париж, поскольку им прямо угрожали убийством, жене и дочери. Ну вот коллекция опять стала неким якорем спасения.
Сергей Иванович, ваша коллекция ведь эклектична. Вы собираете все, вещи разных эпох, разных стилей. Есть ли у вас какой-то принцип, какая-то идея, которая стоит за формированием коллекции?
Во-первых, это не эклектика. Елена Борисовна Шарнова, такой крупный и уважаемый московский искусствовед, просто считает, что такая коллекция, которую собирали в 18-м и в самом начале 19 века, то есть такая, которую собирали и мои родные. И в этом смысле это продолжение как бы семейных традиций, поскольку и семейные вещи очень разнообразны все же таки. А с другой стороны, правильно, что она очень разнообразна, но на самом деле она состоит из довольно внятной группы отдельных коллекций, из которых наиболее важными и наиболее старыми в нашей семье являются коллекции археологии и все-таки в какой-то степени восстановленной мной коллекции живописи старых мастеров. Но при этом она включает в себя и народное искусство, и иконы русские, украинские, и русское искусство как классическое, так и начало века. Ну, не говоря уже о большой коллекции авангарда. И все это отдельные коллекции. При всем при том, что, конечно, скажем, в живописи старых мастеров, не говоря уже о рисунках старых мастеров, для меня гораздо больше вещей, которые меня интересуют. Но и в русской классической живописи такие гениальные и, в общем, недооцениваемые в России художники, как, скажем, Федор Толстой, конечно, для меня являются и любимыми, и очень важными. И в итоге, в общем, я стремлюсь к тому, чтобы сохранялась и поддерживалась полнота каждой из этих коллекций. Именно поэтому, в общем, все-таки не только из доброжелательного ко мне отношения, но по собственному интересу, вокруг моего дома довольно большое количество крупных искусствоведов, для которых это по-настоящему интересно. И вот сейчас эта выставка в Царицынском дворце, с одной стороны, отдельный зал ее, посвященный голландской живописи 17 века, является составной частью года Голландии в России, который вот будет в следующем году. А с другой стороны, вот сотрудники Третьяковской галереи предложили провести в Царицынском музее в связи с моими вещами отдельную конференцию. Для меня являются важными очень в коллекционировании два обстоятельства. Во-первых, во многих случаях, как и это всегда было в коллекциях 60-х годов, в коллекциях моих друзей и в том мире, которого теперь уже коллекционного мира в России нет совсем, в Европе он потихоньку, тоже становится все меньше, была очень важная составляющая просто спасения искусства в этом варварском мире. С одной стороны, и с другой стороны, конечно, и помощь, оказываемая искусству, в том числе и моральная, самим коллекционерам. А с другой стороны, для меня всегда интересны художники, сравнительно малоизвестные. Учитывая российскую историю 20 века, легко понять просто, что в России, если говорить уж совсем жестко и прямо, далеко не всегда становились наиболее известными, действительно наиболее крупные и наиболее талантливые художники. Многие из них погибли. Иногда в ранней молодости, там, скажем, после туберкулеза, во время революции, иногда в лагерях по-разному. И этом они оказывались забытыми, гораздо более совсем неизвестными или гораздо менее известными, чем те, кто смог приспособиться, проявил в этом недюжинные таланты. Ну, прямо скажем, эти таланты не были живописными. Не всегда можно жестко судить этих людей. Они спасали жизнь собственную и своих детей. Но, тем не менее, в результате история русского искусства оказалась очень искажена. И частные коллекции в какой-то степени, если они собираются маломальски серьезно и с пониманием таких вещей, в какой-то степени могут эти искажения сгладить и какую-то часть истины попытаться восстановить.
Сергей Иванович, а есть какая-нибудь в вашей коллекции самая любимая, самая драгоценная вещь, с которой вы ни за что не расстанетесь, на что бы вам ни предложили ее поменять, может быть, талисман своего рода?
Нет, таких вещей, во-первых, довольно много. У меня все-таки действительно очень большая коллекция. Понимаете, обмены в России в последнее время вообще стали большой редкостью. Поскольку нет коллекционного мира, то, соответственно, нет и среды, где такие обмены происходили раньше. Что касается продаж, то я тоже почти ничего не продаю. Поэтому вот так, как это сформулировали вы, вопрос не стоит вообще. А какое-то количество бесспорно очень любимых мной вещей, конечно, есть среди русской классики. Это действительно редчайший интерьер Федора Толстого, дядя старых мастеров. Ну, это бесспорно Благовещение Фрабиата Анжелика. Среди археологии мрамор школы Проксителя или это русская бронза. В каждой из вполне внятных и сложившихся коллекций, ну, бесспорно, есть центральные и самые любимые вещи.
А вы помните свое первое приобретение, свой первый вклад в семейное собрание?
Ну, в общем, да. Ну, это были самые ранние студенческие годы. В общем, учился я тогда еще не в Москве, а в Риге, в Институте гражданского воздушного флота. И, правда, примерно одновременно там, с одной стороны, вот сейчас широко известный в Риге художник Артур Никитин, потом написавший мой портрет, а тогда еще студент Академии художеств Рижской, по-моему, все-таки подарил мне свои. С другой стороны, я в комиссионном магазине купил такой очень красивый цветной афорт русского художника-эмигранта Алексея Вастаре «Цыганка». Ну, в общем, вот появились какие-то вещи, которые потом переехали в квартиру моей матери и долгое время были такой важной частью коллекции, а потихоньку вытеснялись и какими-то другими.
Сергей Параджанов, с которым вы были хорошо знакомы, он ведь тоже был коллекционером. У вас какие-то были общие интересы?
Сергей не был коллекционером, если говорить серьезно. Другое дело, что у него было поразительное внутреннее ощущение формы, поразительный инстинкт и любовь к вещам. Хотя он кончил консерваторию и ВГИК, но он, в общем, не получил никакого маломальски такого серьезного художественного образования. И, тем не менее, он совершенно безукоризненно, не понимая, что это такое, умел выделить самые поразительные, самые художественно значительные вещи, принадлежащие, опять-таки, к самым разным культурам. Причем и у меня от Сергея, в общем, не так мало вещей. Будучи выгнан по требованию КГБ из университета, я вынужден был уехать в Киев к матери. И в первый же раз, придя к Сергею, увидел у него на кухне громадный холст совершенно замечательного украинского примитивиста Черняховского. Этот холст занимал у Сергея целую стену, и он, несмотря на то, что холст действительно был замечательно хорош, я записывал на нем свои какие-то телефоны знакомых. Знакомых мы с ним были мало, некоторое время я у него потом не бывал. Но поскольку Киев маленький город, естественно, не один раз выругал его за то, что он портит работу малоизвестного, но, тем не менее, в общем, очень талантливого художника. Естественно, тут же это было передано Сергею, и вдруг, не помню, то ли он сам появился с какими-то помощниками, то ли меня вызвал ультимативным и очень раздраженным тоном. Оказалось, что он смыл все свои телефоны с этой громадной провинции Черняховского, и тут же мне сказал, чтобы я ее забирал себе.
Но она изрядно пострадала, очевидно.
Да нет, она не так пострадала, и больше того, потом я изо всех сил уговаривал музей Раджанова, что я им подарю. Конечно, это было бы забавнее, если бы там телефоны оставались. Но это был громадный холст, и телефоны занимали не так уж много места на этой провинции, где шли какие-то хороводы. Но хотя в Киеве создавали там какой-то то ли музей Параджанова, то ли комнату Параджанова, но их это как-то совершенно не заинтересовало. Ну вот сейчас вот в Москве буквально на днях кончилась большая выставка в Малом Манеже живописных вещей Параджанова. Он поразительно лепил, рисовал, делал коллажи. Действительно, ну вот гениальный человек по природе своей. И я для этой выставки дал несколько украинских икон на стекле и одну на дереве, которая у меня как раз от Сергея, которые, значит, тоже долгое время висели у него. Он не был коллекционером, как я вам сказал с самого начала, потому что, в общем, он мог точно понять художественную ценность вещи, но он не стремился к тому, чтобы в конечном итоге эти вещи удержать, чтобы они остались именно у него, чтобы они как-то собирались в какую-то коллекцию и так далее. Вещи у Сергея постоянно менялись. И когда было принято решение о его аресте, и сначала, для того, чтобы найти хоть какой-то предлог, решили обвинить Сергея, который, ну, например, очень любил ходить на киевский вещевой рынок. И это был совершенно замечательный спектакль одного актера. Он действительно вот как такой персидский купец, там, с необычайным энтузиазмом торговался, что-то обсуждал. Красиво это было очень. Ну так вот, когда его решили на основании этого обвинить в спекуляции, все его имущество было оценено в 80 советских рублей. Таким образом, возможность арестовать его по этой статье и по этой причине отпала сама собой.
Сергей Иванович, вы несколько раз уже сказали, что мира коллекционеров не существует или он исчезает. Это странно слышать, потому что, казалось бы, наоборот, он расцветает. Русские покупатели на всех аукционах, есть музеи личных коллекций, есть несколько галерей, которые специализируются на русских коллекциях. Почему вы думаете, что он исчезает?
На самом деле это происходит во всем мире. По причине, которая, казалось бы, меня должна была радовать, а на самом деле ничего, кроме отвращения, у меня не вызывает, потому что предметы искусства стали фантастически, невообразимо дороги, совершенно несопоставимо со своим реальным значением в человеческом мире, с одной стороны, а с другой стороны, что еще хуже, стали предметами биржевой игры, как нефть, как картошка, как все что угодно. В результате, во-первых, из-за этой дороговизны во всем мире медленнее, в России, естественно, катастрофически, и сразу же произошло полное вымывание из коллекционного мира русской интеллигенции. Все русские профессора, врачи, актеры, писатели, которые вот до революции, после революции, при советской власти составляли иногда поразительные, совершенно драгоценные коллекции, спасая вещи от уничтожения. Все-таки существенная часть русских икон спасена не музеями, а спасена коллекционерами. И не зря патриарх Тихон благословил коллекционеров за их спасительную деятельность. Вот всего этого мира уже нет, потому что коллекционирование, по крайней мере, очень значительных по музейному классу вещей для этой категории людей становится недоступно. Недоступно и во Франции, тем не менее, Франция богаче, там наследственные состояния есть, и уж более недоступно в России. Коллекционерами себя называют чаще всего банкиры. Банкиры, естественно, в соответствии со своей профессией, вкладывают деньги в произведения искусства. Да, при этом вполне покупая иногда очень дорогие, иногда замечательные вещи, иногда абсолютную липу. Среди этих новых коллекционеров есть некоторое количество и вполне разумных и что-то понимающих. Но, во-первых, действительно совершенно пропало вот это вот внутреннее ощущение спасения культуры от уничтожения, потому что, естественно, вкладывать деньги можно только в то, что уже стоит денег, и дальше станет еще дороже. То есть, каким бы ни был замечательным забытый художник современного коллекционера в России, он не интересует, потому что он сегодня не стоит никаких особенных денег и, скорее всего, не принесет большого дохода и в дальнейшем. Людей, которые бы не вкладывали деньги в произведение искусства, о чем даже подумать нельзя было в 60-е годы или в 70-е, да и до революции, конечно. Уже почти не осталось. Все те люди, вот о которых вы говорите, которые покупают на аукционах замечательные вещи, они покупают не случайно именно на аукционах, потому что не меньше, чем сама вещь, обязательно нужны все сопровождающие ее бумаги. И, может быть, они нужны даже больше, чем сама вещь. Делают это вполне откровенно, никогда не скрывая этого. Только с этой целью. Это одна из форм доходной деятельности, доходного бизнеса. Но это не коллекционирование. По крайней мере, в той форме, которая для меня является привычной. И не случайно вот в каталоге 6 статья искусствоведов, и, конечно, естественно, и моя статья как владельца коллекции. И она называется «Коллекции старые и новые». И я пишу как раз об этом.
Сергей Иванович, это ведь первая вот такая вот выставка исключительно вашей коллекции, да? Вы не получали прежде предложения ее выставить или по каким-то причинам не хотели ее показывать?
Нет, с одной стороны, на разнообразные выставки я всегда вещи даю. До этого вот в доме на Щекино была выставка группы «Бубновый валет», и там было 23 мои вещи. Вот только что я упоминал, что только что вернулись украинские исконные с выставки Параджанова и так далее. То есть для меня это, в общем, довольно обычное занятие. Но в то же время на юбилейную выставку Музея изобразительных искусств я, хотя они и просили у меня вещей, не дал. Не дал, потому что директор музея Антонова не считает нужным страховать вещи частных коллекционеров. Я не хочу объяснять, это довольно скучно и противно имеет объяснение, почему она этого не делает. Но, с одной стороны, с моей точки зрения, это незаконно, и действительно так делать нельзя. Ну и, с другой стороны, это создает сильно пониженный уровень выставок самого музея зачастую. В тех случаях, когда они пользуются вещами частных коллекционеров, а не собственными музейными фондами или вещами, которые ими привозятся. Тут, конечно, страхуя всегда, потому что никто им не даст без страховки вещи из музеев зарубежных.
Сергей Иванович, как вы намерены распорядиться вашей коллекцией? Как вы видите ее будущее? Ваша дочь разделяет вашу страсть к коллекционированию? Она продолжит ваше дело?
Нет, страсть к коллекционированию она особенно не разделяет. Но вполне внятное понимание того, что это семейная коллекция, и она не хотела бы ее разорять, у нее есть. Россия ведь очень бедная страна, понимаете, и один из самых грустных факторов ее нищеты состоит в том, что, ну вот, после революции 17-го года, в общем, 90% художественных ценностей, которые находились в руках у русских людей, было у них отобрано. Частью уничтожено, частью запрятано в запасники музеев, частью продано за границу, как вы знаете, через Торксин. И в результате создалась, на самом деле, плохо осознаваемая, но очень грустная ситуация. Дело в том, что живопись – это вообще искусство не тиражируемое. В отличие, скажем, от литературы, где можно напечатать порядочный тираж написанной книги. В отличие от музыки, где хуже ли, лучше ли, но с помощью звукозаписи можно воспроизвести написанную и исполненную музыку. Репродукция живописи, ну, это пересказ Евгения Онегина своими словами. Никакого художественного переживания, никакого ощущения формы репродукция человеку дать не может. И поэтому из-за того, что живопись вот таким насильственным, отвратительным и чудовищным образом была просто выведена из жизни русских людей, в России осталось очень мало людей, которые и чувствуют живописную форму. Чаще всего это сводится к обсуждению, ну, у классической живописи сюжета, о, скажем, живописи беспредметной, каких-то совершенно, в общем, на самом деле не связанных с внутренней структурой картины вещей. И поэтому я-то как раз считаю, что очень важно сохранять, и это касается и меня самого, но я помню, как, скажем, относились мы все в 60-е годы к инициативе Ильи Самойловича Зильберштейна о создании музея частных коллекций, а чтобы как можно больше вещей находилось в доме у людей, и люди, ну, могли вести вот какой-то диалог с художником, могли лучше и яснее понимать, что и как, и с помощью каких форм пытался художник это передать. И поэтому, ну, хотя я оставил вот после, даже когда мог вернуть некоторые вещи в нескольких музеях, изредка что-то там подарил какие-то рисунки Третьяковской галереи, художника, которого там просто не было, Пашкова. Еще что-то такое, но, в принципе, я, по крайней мере, сам бы хотел, чтобы коллекция наша семейная, уж если она собиралась 150 лет, и хотя бы часть ее уцелела и старая, продолжала существовать, насколько это будет возможно в нашей неясной жизни. И я думаю, что это правильно и для всех остальных. Восприятие искусства в музеях – это, в общем, за редким исключением, это удел людей все-таки очень опытных. Человеку, не имеющему достаточной школы живописного образования, вот внутреннего понимания формы, воспринимать вещи среди множество других вещей, мешающих, среди множества людей, тоже мешающих, на самом деле очень трудно. Искусство должно жить с людьми, для чего оно и делалось. И я в этом смысле не как художников русского авангарда, которые считали, что все должно быть только публичным и только общественным, не поддерживаю, как и многие другие революционные идеи.
Коллекционер и политик Сергей Григорьянц. Выставка «Грани старой коллекции» открыта в Большом дворце музея Царицына до 10 марта следующего года. На волнах свободы культурный дневник, у микрофона Дмитрий Волчек. «Мир животных и мир искусства» – тема разговора, который записала в Берлине художник Юлия Кисина.
Человек отличает себя от мира животных тем, что он соединяет в себе божественное и телесное начало. При этом страх смерти диктует нам вечное отрицание тела. Так высокомерно относится дух к телу. И также высокомерно относится человек к миру природы. Провозглашенный еще в эпоху Ренессанса принцип «человек – это то, что находится в центре мироздания, и то, от чего именно мы, люди, должны вести отчет», в последнее время пошатнулся. Куратор выставки «Документа» Каролин Кристоф Бакарджиев сообщает нам простую истину. Мир принадлежит не только человеку, но в равной степени животным и растениям и требует избирательное право для собак и растений. Она обращается к тому времени, когда избирательное право имели только мужчины. В какой-то момент стало ясно, что женщины тоже могут голосовать и определять модель общества наравне с мужчинами. Но так же, как человек, живет в социальном измерении. В нашем политически управляемом мире живет природа, которая целиком зависит от нас, по крайней мере, на этой планете. В этом Каролин Кристоф Бакарджиев видит новое политическое измерение по отношению к природе. По ее мнению, ни мужчины, ни женщины не отличаются от собак, поэтому собаки тоже имеют право на эстетические удовольствия. Куратор документа сравнивает произведения искусства, например, наскальную живопись, которая появилась в результате потребности выживания человека, с произведениями пчел. Возникает логический вопрос. Какое отношение имеет искусство ко всем этим проблемам, если в искусстве мы видим в первую очередь эстетическое измерение? Но в искусстве речь идет и об этике. До сих пор животный мир являлся проекционной поверхностью человека, которую он избрал для постановки весьма различных вопросов, связанных с собственным существованием и стремлением выжить. В жизни человека животные всегда играли огромную роль, начиная от тотемных верований, заканчивая лабораторными опытами. Художник, который исследует мир с помощью поэтического, часто обращался к образу животных, и до сих пор эта тема в искусстве неприходяща. В 20 веке одна из культовых фигур современного искусства, немецкий художник Йозеф Бойс, часто выступал шаманом, связующим мир человека с миром животных. В 65 году в Дюссельдорфе он показал выставку «Мертвому зайцу», а в 74-м провел 3 дня в клетке с диким койотом. В контексте русского искусства аналитической или критической зоологии занимается один из важнейших представителей московского акционизма – Олег Кулик. В 93-м году в галерее Марата Гельмана совместно с Александром Бреннером Кулик провел перформанс «Бешеный пес» или «Последние табу, охраняемые одиноким Цербером». Именно во время этого перформанса он впервые вошел в образ собаки. Его следующее появление в образе собаки, головы человека на четвереньках, чуть не закончилось скандалом. Кулик кусал посетителей выставки у входа в Кунстхаус в Цюрихе. Так его и запомнила европейская публика. А вот совсем недавно, 9 октября, Олег Кулик в Лондоне, в галерее Реджина, повторил свой перформанс 95 года «Миссионер». Он проповедовал рыбам, подобно Франциску Ассизскому, который проповедовал птицам. Образ святого Франциска стал одним из ключевых, когда мы говорим об отношениях мира животных и мира людей. Более того, Франциск Ассизский в современном мире стал политической фигурой. В Берлине я встретилась с Олегом Куликом и московским художником Александром Соколовым. Так 3 человека с животными фамилиями, я Кисина, не считая Дмитрия Волчика, для которого я записала наш разговор, беседовали о Франциске, о поросятах и о гуманизме. И вот что думает об этом художник Александр Соколов.
Фигура Франциска Ассизского затронута не только Олегом в его перформансе, но также к этой фигуре обращается и Джорджо Агамбен, итальянский философ, и Антони Негри заканчивает свою известную книгу «Империя». В последнем абзаце он как раз его посвящает Франциску Ассизскому. Папа Римский Павел II объявил статус Франциска Ассизского как патрона экологии. Франциск Ассизский читает проповеди птицам, общается с волками, дружит со слом. И как бы его отношение к животным описывали его современники, говорили о том, что он испытывал полный восторг, наблюдая твари разные. Франциск Ассизский становится столь актуальным, потому что идет разговор о пересмотре идей гуманизма, где в центре мироздания находится человек. И когда мы говорим о Франциске Ассизском, о его чтении проповеди птицам, то мы видим здесь некое уравнивание человека и животного. Вот это, значит, одна проблема. Ее связывают с пересмотром идей гуманизма, с так называемым постантропоцентризмом. Вот этому нарциссизму человека, который ставил себя в центр Вселенной, было нанесено 3 основных удара. Ну, первый, как мы знаем, Коперник, который сказал, что Земля – это всего лишь одна из планет, вращающихся вокруг Солнца, а Солнце – это одна звезда из мириада других. Второй удар был нанесен Дарвином, который сказал, что человек – это продукт эволюции бактерий в течение 1 миллиона лет. Ну и третьим был, собственно, сам Фрейд, который все это сформулировал. 3-й удар по нарциссизму.
Я добавлю еще 4-й удар по нарциссизму человеческому, который сформулировал Станислав Лем в «Звездных дневниках» Ионы Тихого. Планета Земля пытается вступить в Организацию Объединенных Планет, ООП. Делегат нашей планеты, выступая, сообщает, что мы, земляне, считаем, что мерой всех вещей должен быть человек. При этом представитель другой планеты с ужасом поднимает присоску и спрашивает: «Ну почему же именно человек?» Его освистали. все вот эти странные существа, и вы освистали. Это четвертый удар, извини.
Вот к Франциску Ассизскому обращается Агамбен в своей книге «Оставшееся время. Комментарий к посланиям апостола Павла». Он говорит о том, что Павел создает мессианскую общину, и когда община отказывается от имущества, а именно так вел себя францисканский орден, подрывается закон о собственности. А подрыв закона о собственности как бы приостанавливает, дезактивирует действие власти. И в этом смысле Франциска Ассизского многие современные философы рассматривают как протоанархиста. Ну, он, собственно, известен как сторонник христианского анархизма. Мы знаем из этого направления еще Льва Толстого. И вот это, значит, вторая сторона дела.
А когда Олег Кулик делает акцию с животными, тоже связано с таким подрывом некоторой власти в художественном производстве? Это провокация по отношению там, к институту кураторства, например, к институту художественных иерархий?
Я не могу отвечать за те интенции, которые были у Олега, но мы все понимаем, что мы находимся в неком мире, в котором существует серьезный экологический кризис, который совпадает с самым мощным экономическим кризисом за последние 80 лет. И вот эта кризисная ситуация, она говорит нам о том, что мы больше не можем работать в той системе, в которой мы работали до сих пор. И поиски должны идти именно в направлении понимания, что человек больше не является в центре Вселенной, что вообще противопоставление человека и природы, культуры и природы, техносферы и биосферы – тупиковое направление мысли, которое нам необходимо пересмотреть.
Сейчас я хочу обратиться к самой акции. Я хочу, чтобы Олег рассказал подробно, как происходил перформанс в Лондоне, галерее Реджина.
Эта акция заключалась в том, что я читал Библию. Я должен был читать Библию. Разговор Иова с Богом. Я должен был читать рыбу. Это было совершенно поперек некой современной реальности, в которой как бы люди все общаются очень кратко, очень четко, очень информативно, либо вообще не общаются. Вот, уже не говоря о каких-то вещах сложных и двусмысленных, или там запредельных. Об этом, как правило, пишут философы, и тоже достаточно как бы приземленно. То есть мне как раз хотелось создать ситуацию максимальной невключенности в эту коммуникацию, но где есть напряженная коммуникация о самом главном, о самом важном. Вот. Я как раз хотел так вот внятно представить это место, где Бог говорит Иову, что говорит, что ж ты жалуешься на жизнь, ты же не знаешь, как она устроена. Вот ты знаешь, как устроен бегемот? Идет такое подробное описание бегемота. Какие у него ноги, какая у него спина, какая у него шея, какой у него рот красивый. Вообще какое-то совершенство. Настолько потрясающее место. Но это, как всегда, в реальности, в перформансе вмешиваются как случайные факторы, которые в Лондоне, взгляд, потому что была очень холодная вода. И когда я погрузился под воду, я не смог вдохнуть воздух. Так сжалась грудь. Я не смог читать, и мне приходилось всё время выпрыгивать из воды и глубоко вдыхать воздух. И в этот момент, как бы, ты понимаешь, с человеком что-то происходит. Ты в Лондоне, ты в аквариуме, ты в сутане, в цепях весь. Ты только что видел рыбу, можно сказать, Бога практически. Ты выныриваешь, видишь море народу, ты должен что-то сказать, из тебя что-то рвется. И вместо почему-то Иова у меня выскакивает фраза Павла. Павла, по-моему, который, так сказать, римлянам там прокричал. «Всякая тварь стенает». Идет откровение от сынов человеческих. И как-то из меня это так вырвалось, как бы с таким пониманием. Второе, когда я вынырнул, я вдруг как-то, не знаю, то ли опять же там от полного отупения или ослепления, отсутствия кислорода, я заключал, что я никого не вижу. И это тоже было как бы так для меня так удивительно, как бы такая. Я уже думал, что же у меня там третий раз выскочит.
Вот у меня такой вопрос. А ты видишь, как бы ты делал как куратор, в том числе выставки на религиозные темы, и как ты видишь роль художника, как проповедника? Вот ты в данном случае был проповедником. Может быть, вообще искусство – это такая проповедь?
Ну, я бы хотел бы так его воспринимать. Проповедник все-таки, вот, ну, такой в традиционном виде, он очень уверен в том, что говорит. Вот у меня такой уверенности нету. У меня есть состояние, которое как бы, вот как вот ты кричишь, это, вот, я эту фразу чувствовал. Сейчас у меня как будто к ней такое ироническое отношение. Но это холодная вода, вот экстремальное состояние такой публичности. Ты как бы вот физически ты вырван из привычного состояния. Либо ты должен как-то скукожиться, либо в тебе разворачивается, ну, не безумие, но как бы вот немножко не ты. И тогда проповедник все-таки это не человек, который впадает в такое состояние экстатическое. Поэтому это скорее ближе к состоянию пророка, который прорекает то, что как бы не совсем и понимает. То есть оно как бы
может быть... Медиум такой.
Медиум, да. Он более, это более великое состояние, но и менее, так сказать, такое рационально объяснимое. То есть он тебе не принадлежит.
Одна рыбам понравилось.
Рыбам, одна рыба, мне говорят, как ты поймал рыбу? Потому что вся рыба почему-то забилась под сутану. Особенно там перформанса не было видно. Там это где-то у меня между ног там что-то такое скользкое скользило. Вот. И вдруг я когда нырнул очередной раз, я раскрыл книгу, как говорится, и стал пускать бульки, и подплывает огромный карп такой. С такими такой ободранный слегка, с такими зеркальными этими чешуйками, и так.
То есть он что-то тебе тоже
проповедовал. Что-то не мог, как бы, не увлекайся. И я его так это руки протянул и как-то его взял. И вот я как-то с ним даже вот это, вот третий раз я как раз вышел с рыбой.
А почему вообще рыбы? Потому что это символ Христа или
что? Это не столько символ Христа, хотя это потом уже всплыло, сколько как бы другая среда. Я хотел как бы погрузиться в другую среду, отличную от той среды, в которой как бы обычно существуешь. Ну, воздух как бы мне не очень доступен, хотя я очень люблю эти перформансы, я там прыгал с крыши как-то, но это, знаешь, как... Вот. А вода это была вот такая как бы другое пространство. Замысел был какой, я же мысли все-таки художник, я помню, что я прыгал. Я говорил, вот как Лондон, циничный город, снуют эти вот бизнес-люди. Вот. И в огромном аквариуме сидит человек, так сказать, в позе, так сказать, лотоса, и читает Библию, и плавают красиво рыбы. И такая как бы идиллия совершенства, такой, общается с Богом, общается как бы с природой, общается. Он как бы совершенно в ином пространстве, измерении. Вот какая была картинка.
В самом начале нашего разговора мы затронули политическое измерение твоей акции. Искусство предполагает провокацию. Или это нарушение табу, как в недавнем перформансе «Пусси Райт». В данном случае это была провокация по отношению, например, к миру искусства.
Так вот грубо провокацией не стоял вопрос, что ты против кого-то делаешь. Но вот эта вот ирония такая, которая возникала волей-неволей, это такой идиотизм ситуации с точки зрения ну, нормального какого-то производства и поведения. Вот художник делает работу, вот зрители, вот когда ты попадаешь в такую машину. Конечно же, человек, читающий Библию рыбам на улице, он выглядит смешным, вот, он выглядит неконвенциональным. И это очень сильно радует, это очень сильно как-то...
Да, но с другой стороны, художник в любом случае неконвенциональный, и он как раз производит такую аберрацию нормального понимания там, мира, реальности, каких-то отношений, социальности.
Ну, производит, ты говоришь правильно, все равно он производит.
Производит, понимаешь?
Да. И в этом его задача, так сказать, пусть вот что-то ненормальное, но производить. Здесь никакого производства нету. Здесь есть такая ситуация, которая всех ставит в тупик, как бы. Это довольно затратная вещь. Нужно создать аквариум, нужно там налить рыбу, там привести людей, вот купить эту Библию, одежду, залезть, все это провести, а ничего не остается. В общем-то, там даже фотографий так, ну, таких внятных не остается. Очень сильные переживания. Ты как бы действительно пародируешь процесс, что как будто, если бы это, так сказать, ну, как бы все время делалось, каждое утро человек читает проповедь рыбам, то есть эти рыбы там потом продаются более дорого, например. Или когда вот это все, как бы, вот эти все связки разорваны, в этом смысл как бы перформанса. Когда перформансы ставятся на поток, это тоже происходит такой как бы абсурд. Появляется плохой театр, за который ты получаешь деньги. Когда появляются перформансы, которые скорее как бы разрывают эти связи, но действуют как бы по логике искусства. Это важный момент. Потому что есть протесты, когда ты просто разбиваешь галерею, бьешь там зрителей, там, мажешь всех говном, как делает Саша Бреннер. Это тоже, так сказать, разрывы. Но это разрывы как бы вне искусства. А тут ты производишь их внутри искусства. Вот. Но я говорю, что, может, в силу того, что я давно это делаю, так сказать, хоть, может быть, сейчас и редко, у меня нет такого пафоса, протеста.
Да, понятно.
Я это делаю скорее, как бы, знаешь, это такое, как бы, то есть это такой, как бы, кайф, такое счастье, что это возможно сделать, что ты тратишь много сил, усилий, у тебя другая история есть этого, что происходит с тобой. Мне уже важно, там, что была холодная вода, что я тут поймал эту рыбу, что я там видел, что я это прокричал, что у меня всплыла эта фраза. Но это уже, знаешь, как бы это психосоматика. Но с точки зрения как бы, художественного процесса, я понимаю, что все должны будут принять это. Никуда не денешься. Вот это вот искусство. Вот. Ну, как бы, что с ним делать, и куда оно как бы, пойдет, и как бы, так сказать, ну, в лучшем случае за рекламу примут. Такая бессмысленная, ну, как бы, так сказать, все говорить об этом.
У тебя еще была одна тема в твоей работе многолетней. Это была политика и была партия животных. Сейчас практически все художники, которые каким-то образом там сделали карьеру, они занимаются политикой. Тема абсолютно исчезла из твоих работ, насколько я знаю.
Да, она исчезла в таком прямом смысле, потому что в мое время политика была, ну, как бы такая более идиотическая, что ли, там, ну, как бы я имею в виду в России, я не знаю, как на Западе. Вот, туда приходили совершенно странные люди, совершенно невозможных, так сказать, каких-то ориентаций, направлений и уровней. Там, партия пива, партия любителей кедра, партия еще чего-то. При этом понятно, что в жизни творилось какие-то там безобразия, там, грабежи, насилие, очень грубый материализм. Вот, поэтому участие в этом было вполне как бы логично для художника. Вот, обозначать этот вот уже идиотизм, какой-то сверхидиотизм, просто партия животных. Вот. Это не было такое внятное политическое высказывание, как бы, как, может быть, у Бойса, я не знаю. Но я думаю, что Бойс тоже вполне, так сказать, вполне осознавал свою идеалистичность свою. Вот. У меня это было просто такое пародирование, профанирование такое грубое. Ну, артистичное, может быть, там не грубое даже как раз. А сейчас, когда время действительно пришло такое достаточно реальной политики, реальной как бы какой-то истории и возможности, может быть, необходимости, я все-таки считаю, что эти вещи нужно разделять. Вот так вот прямо. Политический активизм, он в искусстве. Понимаешь, то есть это очень плохая политика, совершенно неэффективная. И, как правило, плохое искусство. Когда ты показываешь задницу, грубо говоря, или бьешь кому-то морду в целях, так сказать, саморекламы, это одна ситуация. Когда ты, так сказать, выступаешь с позиции бедных людей или защищая несчастных, как бы, на территории искусства, как бы, и добиваясь этим большего промоушена, это как-то омерзительно. Я абсолютно уверен, что художник должен иметь политическую позицию, выступать на какие-то... Но как человек, как гражданин. А искусство все-таки это эстетическая зона, и нельзя ее терять. Если времена ужесточаются, в эстетике можно сохранить как бы какой-то очень критический и человеческий потенциал. Потому что времена могут прийти очень жесткие, очень чудовищные, когда ты в политике вообще ничего не скажешь. И тогда вообще исчезнет всякая культура. Но именно культура, которая как бы вот чистая культура, как раз которая невозможна к коррупции в силу того, что политика ее не опознает, она может сохранить, законсервировать, как гербарий, какие-то семена человеческого и разумного, вечного. И когда времена более оттают, они могут как бы из формы превратиться опять в какое-то человеческое высказывание, и политическое в том числе. Понимаешь? Поэтому вот настоящая эстетика, она очень связана с жизнью, она резонирует в ней, но в образе художественном, она притворяет его. И иногда вот самые сильные высказывания, самые острые, очень сильно, как бы, ну, грубо говоря, закамуфлированы. Вот в этом и есть смысл формы. Камуфлировать политическое высказывание, дизайнировать его. Потому что политические высказывания приходят и уходят. И человек очень прост, так же, как и животное. Вся сложность – это отложенности. Вот, поэтому там чего-то особо мудрить, там, не знаю, нечего. Как бы. Вот, Дзина Франциско Ассизский был очень простой. Он совершенно не мудрящий. В отличие от всяких там пап, которые, так сказать, придумали гуманизм. Какую там у Франциско Ассизи, вы знаете, как бы его цель, как он говорил, что я так люблю осла этого, потому что он никогда же меня не предавал. Как бы. Всегда был рядом. Самое близкое родное существо. Все как-то уходили, приходили, что-то хотели, не хотели, всякие-то вот. Это осел терпел все, как бы, молчал, сидел рядом, вот он сейчас умирает. Ты понимаешь, что уходит самое родное существо, как бы. Это было настолько просто и искренне, понимаешь, как бы. Он его понял только во время смерти этого осла. Это вся история. Вот я Саша ее упоминал. Я всегда, как бы, так сказать, много ли мы таких существ знаем, знаешь, как бы забываешь про людей. Даже самых родных, думаешь, папа умер, ну, слава богу, отмучился, папа, мама, так сказать, бы жив. А вот умерла у меня собака, понимаешь? Собака бегала, что-то там писала, какала, как бы такая, радовалась тебе, как бы, ну, за собой. Это надо. И такое было странное ощущение, что это ты умер. Потому что это существо как бы не отделяло тебя от себя. Это как бы не было никакой дистанции, да, культурной. Как бы.
Спасибо. Нет, это мне как бы это очень многие вещи просто невероятно близки по поводу того, что ты говоришь о политическом искусстве. Это мне очень-очень близко, потому что я уже давно морщусь внутренне, когда я вижу, что все вдруг в массовом порядке стали заниматься политическим искусством. И я вижу, на самом деле, в основном, к сожалению, попыткой инструментализировать искусство, превратить его в какое-то средство личной карьеры, использовать его в каких-то целях. Это мне невероятно близко. Поэтому большое спасибо. Просто вот личное мое спасибо.
Разговор Юлии Тисиной с художниками Олегом Куликом и Александром Соколовым завершил выпуск передачи «Культурный дневник». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что ждет правозащитников за отказ объявить себя иностранными агентами? Об этом беседуем с бывшим директором программы фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».